Сегодня мы созидаем евангельское чтение. Одно по светлому дню настоящей седмицы. Второе память митрополита Филарета, Бог Святоломенского. Митрополит Филарет Московский, великий свидетель Русской Церкви, жил в 19 веке до современника Пушкина, известно его российское стихотворное, когда Пушкин написал такие слова: «Дар случайный, дар напрасный, жизнь зачем ты мне дана? Зачем судьбою тайной ты нас на смерть осуждена?» Митрополит Филарет ответил на эти стихи тоже стихами: «Не случайно и напрасно жизнь от Бога нам дана, не случайно и напрасно и на казнь осуждена. Сам я и волей своей равной злой из темных бес воззвал». Наш храм имеет непосредственное отношение к памяти митрополита Филарета, потому что дед отца Сергия Орлова, батюшка, отец Петр, отец матушки отца Сергия, был посвящен сюда митрополита Филарета. Кроме того, мне грешному Господь сподобил знать потомка митрополита Филарета Владимира Петровича Седова, которому митрополит Филарет дважды являлся к нему и просил его восстановить могилу матери своей, Евдокии Никитичны Дроздовой, матушки Протоиерея Петра. Одним словом, митрополит Филарет – это особая даже эпоха в истории церкви, поскольку свидетель был освященцем Русской Церкви тогда, когда, согласно приведенным строкам Александра Сергеевича Пушкина, умы взволновались. В эти времена как раз было и декабрьское восстание. То есть Господь восставил на свечники церкви митрополита Филарета. И он своим словом богодухновенным как раз и старался дух неверия, который в это время проникал в российское государство, распространялся уже, потому что именно эти годы, как сказал Николай Васильевич Гоголь, будучи в это время в Европе, что дьявол явился в мир без маски. И вот эти козни дьявольские митрополит Филарет обличал в своих проповедях, в своих словах. Когда было предложено ему теми, кто пытался как-то выслужиться, видимо, перед царскими особыми, и чтобы литургия, а тогда уже дух времени, то есть уклонение от труда молитвенного, тогда еще уже действовало. Но сейчас особенно мало кто молится вообще-то. А богослужение и тогда пытались сокращать, как и теперь это происходит часто. Решили уже осмотреть и не другие, чтобы покороче. Было предложено заболеть совету, взяли с ним какие-то короче другие. Он ответил очень к тому времени резко. Он сказал, одна возможность только. Выкинь поминовение царской страны. Потому что цари долго поминали все. Царя, царев, царицу, детей. Все там. Будь хороший. То есть его сила духа была такова, что он и перед кем за истину не страшился, как правильно, когда он терпетен. За истину тогда правдость. И ему принадлежали замечательные слова. Вы после этого его пытались всячески опорочить его имя. И сказали, что он своей властью физической, он как-нибудь он противостоял этому, он сказал, что это методы, может быть, не те. Не отвлечение асла дам, и сказал замечательные слова, грязью грязь не смывает. Это бывает у нас, когда мы какое-то такое, получив поношение, начинаем взаимно своих поносителей поносить. Это и есть примерно то же самое. Грязь смывает. В те времена еще была Оптина, и один из старцев оптинских сказал тоже такие же слова. Как присутствующий Священного Синода, то сказал старец, если ты видишь недостаток другом, и этот недостаток тебя раздражает, тебе хочется, чтобы он этого искоренит этот недостаток, в том, что это видишь, то раздражаясь и ты согрешаешь, а погрешностью погрешность не избавишь. Поэтому Господь и сказал, научите мне кротко и смирен сердцем. К апостолу, имея в виду именно этот Дух Христов, говорит, обличаясь кротостью. Не иди уже лучше. Сознавая противостояние истине в то время, духа мира, и не человек разум советовал тем, кто как раз именно сам, слава Богу, понимает, что что-то происходит не то, и даже, может быть, понимая, что нужно делать, все равно должен учитывать, что твое понимание, понимание другого, это его понимание. Если ты понимаешь, а он, может быть, не только не понимает, но и не может понять, потому что для этого еще не дорожь. Еще классик Леонид Ушинский говорил, почему начинают детей учить примерно 7 лет, потому что до этого ребенок не может понять, он не дорос еще. Поэтому, когда детей пытались иногда, если он еще не дорос, они не ровно 7 лет, но больше, меньше, как бы остается некоторое развитие бывает, но вы раньше развитие. Если он не дорос, его пытаются заставить понимать, а он не может понять. Он на это очень не дорос. И тогда у него начинает раздражаться, гнева не хочет, там, а он просто не может. И тогда отбивают у ребенка желание учиться, потому что он видит, что из-за этого учения столько ругани, столько неприятностей. Для чего это нужно когда-то? Ребенок даже невольно понимает, что главное это не просто понимание, а главное это дух. Потому что, как говорит Библия, дай всегда стражу твою, чувствуй разбитость выше власти. То есть чувство оно выше, идет вперед. Как говорят, тебя отсечили в ее сердце, а не ум рабочей силы сердца. Поэтому о душе нужно прежде всего думать. А ум не все может понять. И не все сразу понимает. Даже апостолы, которые ходили в Союз Спасителя, после того, как Господь открывал им истинные духовные притчи, потом различные притчи. Вот уже воскресенье сказано, отверзи им ум разуметь Писание. То есть понимание приходит не сразу. Вот когда человек пытается другому что-то разъяснить, или тем более толковать, то часто забывают, что человек может еще не дороже, он не может даже понять. И сказал, митрополит Филарет, замечательные слова его, совет дал. Советом можно идти только в открытую дверь. А в закрытую дверь можно встречаться с этой дверью. То есть молиться и ждать, когда можно встречаться, когда дверь откроется. Встречаться можно, но сказано, стучаться с молитвой. Этот принцип помнит, это правило монастырей. Там, когда стучатся, келью обратно, то читается молитва. Если ответа нет, значит, дверь не откроется. То есть это как раз тот принцип, который сказал митрополит Филарет, это монашеский принцип. Встречаться с молитвой. Больше того, что говорит о человеке? Человек, чужество немощное. И до своей этой души иногда не доберется, а другой. Тем более, поэтому это замечательное выражение, которое на доле существует, никак не застучишься до этого человека. Больше того, что говорить о человеке, когда сам Господь сказал, все стою и толкну. То есть стою и толкну. Господь стоит и стучит. Чем он стучит? Стучит обстоятельствами сейчас. Поэтому как стукнуло человека. В наше время обстоятельства заключаются очень часто в прямом ударе. Автомобильные такие удары, которые происходят, такие неудивительные. Больше того, даже когда происходит что-то с человеком, какой удар человек, какое-то событие такое, потрясающее его и его личности касающееся. Именно об этом говорят удар. То есть удар
Это стук. Потом Господь стучится. В то время, когда Господь стукнул, можно что-то, может быть, иногда сказать. Если еще на этот стук отзовется душа. Вот так велика, с одной стороны, мудрость духовная, и так она насущна на самом деле. Постоянно мы с этим соприкасаемся, приходит с нами, окружающие с нами, но разуметь это кому Бог даст. А перед ним разуметь Писание. Поэтому и в сегодняшнем Евангелии замечательные слова. Не возлагают светильник и поставят его под скудом, то есть под каким-то закрытым местом. Но он освещает, осветит всем или в храме. Не сказано просто светит всем, а всем или в храме светит. То есть свет, просвещающий тех, кто к этому свету стремится. Для тех, кто стремится к истине, кто в храме сейчас, прямо в Библии, кто в храме, для тех и светит этот свет, для тех, кто звучит Слово Божие, а тех, кто не в храме, для тех не звучит Слово Божие. Как сказано, пророком. Никто не услышит на суде голос его, то есть где-то там. Хотя Господь и там, по любви своей неизвещенной, старается призвать к себе. И об этом сказано. Притча не заключает всю полноту премудрости Божией, насколько возможно, она открыта быть человеком. Человеком. И притча это есть. Когда тем, кому был обращен призыв на тайную вечерю, на вечерю, помните, на вечерю, они не пришли, сказал, пойдите на распутье. Зовите всех. Господь посылает на распутье. И там он стучится в сердца человеческие. То есть на всяком месте владычестве его, он гостит душами Господа, на всяком месте владычестве Божие, Господь старается стучать в души человеческие. Особенно раскрывается полнота храма Божия. Притча к ответу самые из веку сокровенные от создания мира. То есть Господь притча для тех, кто желает слышать, открывает премудрость и объясняет ее. Мы знаем многие объяснения притчи о семени, но некоторые притчи, они довольно ясны. Хотя на любой притче, тем более зачем любым евангельским словом, вообще словом Священного Писания, верхнем любом свете, требует поразмыслить еще. Но это, если Господь даст разумение. Ибо разумение происходит от Духа. А Дух, он, как сказано, Дух дух и учитывает вас, если подавая вещи. То есть именно духовные перестройки души и способность восприять Дух Божий, о том, что Дух Святой говорит, сказать Дух Божий, он дает разумение. Он дает разумение тогда, многие вещи становятся понятными. Есть две притчи, замечательные недавно, одна с другой, о богатых. Человек не богат, обращаясь к портиру вицу, не теряясь на всех денег. Где лады некто, ворот его лежал. Но в дальнейшем вы помните продолжение этого. Умер богатый, хранил его. Лады идут, лейтенанты, головные раны. И здесь прямо рисуется о том, что предстоит всем нам без исключения. Эту жизнь кончить и идти в то, что мы себе уготовили свои жизни силы. Но это устроение души. Мир старается перестроить на свой лад. Поскольку душа здесь, без признания бессмертной души, вообще бессмысленно жить. Как появляется разумное существо, лучшим талантом, дарованием, чтобы красить и нет. Ну что, все это кончилось? Нет. Душа полностью сущностью продолжает быть. И это истина. Поэтому человек вынужден говорить о всей души, а как иначе скажешь. И это выражение, оно часто употребляется, но враг старается при этом, чтобы человек забыл об этом на самом деле. Хотя и говорят душа, но не о душе. Человек часто забыл. И вот сегодняшняя притча. Человек богатым, родил с ним. И человек это сказано, возмущен, куда же, чтоб я соберу. Решил отдать жизнь свою, построй новый, вся жизнь моя, и все благая моя, еще благо, все были очень богаты, соберу в них и скажу, душе моей, им еще благо, на лето много. Почивай, я пить. Но ест и пьет чистая душа. Это обращение-то оно названо душой, обращение-то тело. Человек уже получается и не понимает, что сам говорит. Душа моя пьет. Кстати, вот то, что на самом деле душа-то есть, и почивает, яшь, пить, это не всегда дает душе, а точнее, собственно, не душе, а телу дает полноту жизни. Ибо почему тогда люди, у которых не верят в себя, кончают и надо жить всему миру? Есть такие факты. Благо, нам лето много, а что будет? И говоря о том, что все, которые имеют столько благ, которые одному человеку просто можно тысячелетиями жить, чтобы их использовать, они все равно умирают. Сказано, что Евангелия. Безумец. Именно безумец, как говорят святые отцы, потому что человек назвал душу свою, а обращался в тело. Я в пить. То есть, что ты говоришь? Разве душа твоя ест и пьет? Так вот, именно это является здесь свидетельством потери духовного строения. То есть человек уже забыл о душе, а душа забытия, все тянутся, кажется, будет, казалось, поэт Воронежский, который в нашем храме встречался. Так вот, душа забыта, все тянутся к радости, потребности быта. Мир сам свидетельствует эту истину, говорит, когда начинаются какие-нибудь разборки, это говорит, бытовуха. Вот этот быт. И быт-то весь, он мирской, он не духовный. Предательными из этого. Потому что вот это, из этого быта, да, вот, не тот ремонт, не те обои, не те двери, не те окна, не те тряпки, не те там, кстати, не та посуда, думаю, что есть, то главная посуда. Это не совсем главное. Так вот, все это не то, а все не то. Это в духе мира. Из-за этого, к несчастью, и больше разборки получается. Из-за этого завидуют даже друг другу. А у него больше барахла. А у него больше хлама, который совсем не необходим сейчас. Эта перестройка души, она очень важна. Потому что человек очень часто именно увлекаясь всем этой суетой мира, он совершенно думает о душе. И поэтому получается то, что получается. Получается отсутствие мира, согласия, потери любви, все это. И в конце концов, и жизнь здесь становится не жизнью. Поэтому люди, имея достаток, все равно бывают часто несчастны. Потому что недостаток приносит радость, а духовную радость, она покрывает все. Простой народ эту истину свидетельствует. Когда в семье лад, не нужен лад. С милым районом сполошается. Какая радость ты будет жить в хоромах, если не с кем эту радость разделить. И радость ли это, если ты радуешься тому, что тот, кто с тобой живет, он радуется тому, что ты в этих хоромах. А чуть шатнуло свое материальное благосостояние, уже мы уже не друзья, вообще чужие люди. Это называется как раз продажа души за тело. Что происходит, когда начинается разврат, тело похоти удовлетворяет, забывает душа. Следующим апостолом напоминалось, не пройти ему, где мы едем. Что эти? Вот эти земные развлечения, все эти плотские. Они, в конце концов, и губят тело, и плоть. А душу-то, как сказано, лучше может взять себе. И есть такие факты. Именно аргументы вот этих счастливых. Желают исполнения, люди гибнут, и души их истязают. Это бывает, слава Богу, не часто, но Господь не хочет смерти Божьей. Ждет его покаяния. А покаяние как раз и вызывается такими моментами, когда кто-то пьет, тогда кто-то начинает вспоминать о душе. Поэтому сегодняшние Евангелие, притча о богатом, которого возили с Нивы, она напоминает нам о том, что мы должны лучше переправить евангельскую историю. Мы планируем жизнь, а жизнь у нас кончится очень быстро. И с какими результатами этой земной жизни ты пойдешь к Богу? В чем дашь ответ? Имею бы 5 братьев, еще, богатый, который был в аду. 5 братьев, некий символ, можно сказать, того, что здесь живущие на земле часто живут этими. Чувств посвятить простой пятерице. То есть 5 чувств. 5 чувств этих, они как раз и часто бывают укорены греховными желаниями. И только этим человек живет. Для других чувства. Это чувство духовное. И вот существование человек только обретает тогда, когда эти земные чувства начинают притупляться. Начинает ценить, что и это уже не нужно, и это не важно, и это, а что же важно. И тут как раз начинается переоценка иерархических ценностей. То есть, что главное? Главное – это душа. И будущая жизнь. А здесь, в конце концов, все мы временны. Вот эта истина, она свидетельствуется жизнью. Я вот стараюсь уловить душу, рисует картины, как сегодняшний богач. Целая себе жизнь, безмятежная, беззаботная, яркая, веселистая. Но вдруг посещает болезнь, какая-то скорбь, потеря всего может быть. Да. И тогда что делать? А враг начинает свои другие картины, мрачные. Все, все и конец. Да, конец, сколько здесь не было. Поэтому безнадежность, так называемая, в этой жизни, в земном смысле, это далеко не все. Эта жизнь все равно хочет. И когда с этими мыслями враг наступает человеку, то здесь нужно вспомнить, что Господь всем хочет спастись и в вашу истину прийти. И всем желает для пользы душевной преданности. Чему святые отцы, особенно на фоне было такое правило, там говорили так. Здоровье драгоценное для дара, а болезнь бесценный дар. Потому что здоровье, много людей здоровых, но не очень хорошо живущих в ходе здоровья. А когда человек не имеет никаких возможностей, то у него меньше возможности грешить. Чему здоровым буду спастись, скажем, как и богатым, но больше возможности грешить. Поэтому Лучше говорить, нет, ты говоришь, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Все наоборот. Это еще не лучше. Но главное это не здоровье и богатство. Не бедность и болезнь, конечно. А главное это отношение души к этому. Иов праведный был богат, здоров, прославлял Бог. Потом еще потерял, еще и болезнь болел. Опять благодарил Бога. Вот это устроение показывает, что самая главная душа, поэтому сейчас пытаюсь понять, что происходит в этом мире. А почему это вот так, это так? А это эти промыслы Божьи. Можешь это быть богатым, получается. Благодарность, как приятно богатство, как сказал Блажен Корейший. Раньше я стал был богат, слава Богу, был богат, теперь слава Богу, был богат. Спокойно, как вас не отпелся. Именно такое отношение, духовное устроение. Враг пытается человеку страшить и болезнь, и бедность. И многие трясутся из-за этого. Но еще ничего не произошло. Что раньше трястись-то? Жизнь хоть счастье, если у тебя есть. Вы получите жизнь, живи хоть так. Есть такое высказывание, как некоторые высказывания, они, видимо, в народе как-то так враг незаметно, так рисовал. Есть, вы знаете это, когда просит прощения у кого-то, кто говорит, кто так вроде как бы благодушно говорит, Бог простит. Связь сваливает в себя ответственность за это, ну там, как, не больше. Хотя ответ звучит на самом деле не так. Да простите меня, Бог, как я тебя прощаю. О, это точно ответственно. Есть такое высказывание, которое звучит не так страшно, без как его молитвы. Видимо, тут тоже как-то тасовка. Не так страшна земная жизнь, как ее без молитвы. Чему святые отцы называли беса художником? Видимо, исходя из этого называли его. Потому что бес, он как художник. Или он разрушает эту жизнь, красивую жизнь, так и говорят. А потом замажут ее грязью, задержат. Ни то, ни другое не истинно. Она не может быть особо красивой, потому что в этой жизни полнота красоты не раскрывается. Она не может быть безнадежной, потому что Господь, если дает жизнь, значит, и чего-то дает, я что-то помогает в жизни, как за избытием, то есть все испытания, что собираются уйти. То есть, вот это вот прием такой, в сегодняшнем встрече как раз без разрушается. Встреча, все, я в фильме снизу, красный жизнь. А если бы ему сказали, а вот ты собралась, ты завтра умрешь, уже создан отчаяние, ужас, как? Да потому что ты настроился на эту жизнь, а настроиться на нее полностью нельзя. Она для нас временна, без следа не будущего. В этом свете, чтобы все понятно, эта истина настолько проста, только ясно, что дальше нет. Молодежь современная, например, они сплошь и рядом эту истину отвергают. То есть не хотят учиться, трудиться, хотя тоже учиться, трудиться для того, чтобы ты в этой жизни мог жить нормально. Если здравому человеку рассказать это, все понятно. То есть учиться для того, чтобы потом жить ему быть агрессивным, чувствовать себя независимым и обеспечивать себя и семью. Вот оказывается, для этой жизни нужно учиться и трудиться, чтобы потом жить благополучно. Но эта жизнь все равно кончается. Тем более нужно трудиться для будущей жизни, потому что так бесконечно. И вот тут как отсекает сознание человеческое несчастье. То есть, в земном смысле, тут вроде понятно. Хотя от понимания до исполнения тоже большая степень. Дети не хотят понимать. Но... Теперь то и дело слышно печальный пример. Дети не хотят учиться. Но смотрите, как дальше будете жить? За счет родителей, молитву рук, за счет кого? Ворвать? Каким образом это приобретать? Средства для жизни. И это очень просто, на самом деле, так и есть. Но тут как раз нужен труд. Царство Божие нудится, восхищается, то есть трудом делается. И в этой жизни все равно нужен труд. Для того, чтобы достичь каких-то результатов, чего-то учиться, нужно трудиться. Еще иметь дар. Дальше трудится, не занудится. Значит, опять же нужно обращаться к Богу. Господь помог, оживил. Поэтому настолько назидательно духовное слово, как сказано, есть вещь духовная жизнь, есть глагол Божий. Слово Божие – это и есть тот меч, которым отсекаются все кости дьявола. Все просто. Поэтому к этому нас все время призывает церковь. К этому призывает нас Слово Божие. И апостольский, важный, Таисий, церковь, и проповедь, и церковь. Поэтому, чтобы не было это для нас обличением, как сам мир печально шутит, я как прошел 10 класс, 11 коридор, так что я шутил, 10-летнее обучение было, то есть прошел, как это проходит, у нас прихожане, они захожане. Прихожане, которые приходят в церковь, не уходят. Они кто-то заходит, не уходят. Еще меньше бывает в церкви. Вот. А есть братья и сестры. Всегда вот рано. Поэтому это разные ступени. Как в семье есть те, которые живут, есть гости, приходят и уходят. Есть родственники, которые чаще посещают, чем помогают. А есть, которые только приедут, приедят и выйдут. Такие есть. Всякие. Поэтому жизнь, как говорится, Николай Сербский, вот эта видимая, земная, она есть символ невидимый. Духовный. Так происходит в духовной жизни. Как в земной жизни нужно учиться, потому что достигнуть. Духовной жизни нужно учиться. Иногда некоторые приходят и говорят, я ничего не понимаю. Ну, слушайте, если бы вы раз в неделю, раз в месяц ходили в школу, немного вы усвоили из науки эту школу. К чему-то это вроде понятно. А когда в церковь, зачем ходить? Зачем надо ходить в школу? Мало того, не просто в школу учить, а домашнее задание сделать. Это входить, не входить, потом уветривать все. Значит, нужно дома тоже молиться, читать духовную литературу, как нужно. К чему это вроде, когда касается земной жизни, вроде понятно, как духовной жизни, а нет, почему-то. А тут я сам. Ничего себе. Вот что такое самообразование? Обычно для жизни. Ну, бывает, смородки, смородки. Да и то, все равно это чувство. Дарование еще требует все науки, потому что за свою жизнь всего не достигнешь. Когда мы пользуемся научными открытиями, которые до нас были сделаны, мы пользуемся всем опытом предшествующих поколений в разных областях жизни человеческой, это нормально было. А когда духовное, все непонятно, никто ничего не учится, не учится. Сейчас скажу, воскрес легко, что ничего не читает, не может приходить в дом ничего. А кто пришел, мне будет непонятно. Чувствую, думаю, это удивительно, если непонятно. Это непонятно, удивительно. Где тут вот это земля? Вот ответ земли. Кажется, на самом деле так просто. Как сказал Голубя Мойсоковский, на все взгляд в оттуда. Именно с духовной точки зрения все становится своим местом. Духовная жизнь понятна, и эта жизнь становится понятна. Все понятно. Что тут удивляться? Поэтому будем стараться с Божьей помощью не быть неродными учениками. Вы знаете, не раз это Евангелие Крещения начинается такими словами. Речи Господь своим ученикам. Просто речи Господь своим ученикам. То есть есть особенно сказано тем, что ученики, что те, кто желают учить. Ведь не все же со спасением ходили, а те, которые желали учиться, называли учителем, Господи, учитель. И они были учениками. Поэтому и опять тоже. А почему этому так, этому так? Да, ученикам было, что не за нас. Это не желали учиться, не учиться. А остальные? Но на самом деле, в обычной жизни это так. Нельзя же дать власть человеку не ученому. Ну, поставить руководителя, который ничего не учился никак, что получится? Либо изначально, который не ученый. Дать ему власть, не раньше так. Что он говорит? Ну, не знаю. Примеров себе достаточно. Так вот, как в жизни-то, как получается? А вот так, как и здесь. Тут ничего такого нет. Не оторвана церковь от жизни. Наоборот. Церковь это жизнь. Здесь жизнь. Кажется, все просто. О, как. И все своим учеником, кажется, с этим словом ученикам, сколько стоят. Желающие учиться, желающие, и учащиеся, то есть, давайте, учиться и учащиеся. Это одно. А не желающие учиться, но еще не учащиеся. Не учащиеся, но не желающие учиться. То есть не учащиеся, а все. Потому что если он называет учеником, а учиться не учится, есть такой пример, и не такой. Есть такие. Поэтому все несчастья примеры. Еще на Писании это наглядно говорю. То есть счастье такие. Счастье, ну, и счастье, не задумайся. Так что вот, в памяти есть говорит человек, который особенно мы говорим к нашему храму, он идет сюда священник, потомки которого. Господь за нас людей, из которым Господь нам служил, с этим потомством вместе служить, общаться. Это бесконечно не так. Обожав апостол, говорит, благотворение же общение не забывайте. Только вы будете жертвами, благословите Бога.
Спасибо.